Сиха, беседа Ребе на главу Микейтс, сказанная в 1972 году. Это сиха, которая называется Раши Сиха, в которой Ребе разбирает определенные моменты из комментария Раши, и как многие подобные беседы, они построены по принципу, что задаются вопросы, и практически в течение всей беседы задаются вопросы на комментарии Раши, из чего становится понятным, что вся тема не объяснена в простом смысле, как мы знали до сих пор, и потом в конце беседы Ребе раскрывает на самом деле, что Раши хотел сказать, и все становится, картина становится ясная и понятная, и мы получаем ответ на вопрос. И тот вопрос, который разбирается в этой беседе, вопрос, который часто задают, почему же Йосеф, встав уже первым министром Египта, не сообщил своему отцу Якову о том, что он, Йосеф, жив, ведь известно, и понятно, Йосеф знал, насколько сильно его отец Яков мучается и переживает о предполагаемой смерти Йосефа, почему же он не сообщил. И вот Ребе разбирает, дает возможные ответы, и только в конце беседы, еще раз забегая заранее скажу, только в конце беседы Ребе уже дает правильный ответ, почему же Йосеф не сообщил о том, что он жив. Итак, начинается беседа Ребе. Ребе говорит так. Уже говорилось много раз, что обычно Раши в своем комментарии на Тору объясняет любые вопросы, которые непонятны в простом смысле чтения предложений. Те вещи, которые непонятны, и Раши по какой-то причине их не объясняет, это тоже не случайно. Раши их не объясняет, потому что, по мнению Раши, эти вещи понятны и очевидны, и они не являются вопросом, они должны быть понятны из простого чтения предложений Торы. Если так, то непонятно. В нашей недельной главе, главе Микец, пробуждается у каждого читающего главу большой вопрос. И многие комментаторы Торы действительно это спрашивают, и непонятно, как Раши ничего об этом не говорит. А именно, Йосеф ведь знал огромную любовь отца к нему. И если так, Йосеф, конечно же, понимал страдания, которые испытывает отец, почему же Йосеф не сообщил своему папе, что он живой? И этот вопрос именно про нашу недельную главу. В предыдущей главе, главе Ваейшев, где говорится о том, что Йосеф был продан в Египет, и он был рабом, и потом в тюрьме, понятно, у него не было возможности сообщить ничего своему отцу. Однако в нашей недельной главе, главе Микец, где он становится премьер-министром Египта, понятно, что в его власти делать все, что он только захочет, и совершенно непонятно, почему он оставляет отца в страдании, в незнании и не сообщает через какие-то караваны или через посланника о том, что он, Йосеф, живой. На первый взгляд, Ребе продолжает во втором пункте беседы, можно было бы сказать, что ответ на этот вопрос лежит в том, что говорит Раши, уже раньше в главе Ваейшев, что то, что Яаков должен был страдать об отсутствии своего сына столько много лет, 22 года, это соответствовало тем 22 годам, которые Яаков сам не выполнял мицву уважения отца и матери. Так как Яаков ушел от своих родителей, от Ицхака и Ривки, на 22 года, поэтому и Йосеф у него, как мера за меру, был тоже забран на 22 года. И поэтому Йосеф и не послал отцу, и не сообщил о том, что он живой, потому что эти 22 года еще не закончились. Но это не ответ. Такой ответ дать невозможно, объясняет Ребе, по нескольким причинам. Почему это неправильный ответ? Во-первых, откуда Йосеф знал, что Яаков должен получить такое наказание 22 года? Это сейчас мы знаем годами спустя из-за комментариев Торы, но откуда это Йосеф знал? Вторая причина, почему это не ответ. По крайней мере, Йосеф мог бы сообщить, что он живой, и не сообщать, где он. По крайней мере, он бы так не страдал, и было бы мера за меру выполнено, что по крайней мере, у него нет Иосифа рядом, ведь его родители Яков-то знали, что с Яковом все в порядке. Третья самая главная причина, почему это не ответ, что это совершенно не объясняет поведение Иосифа. Даже если Иосиф знал, что по какой-то причине сверху, с небес, был приказ, был установлен на небесами Всевышним, что Яков должен получить свои 22 года как мера за меру за то, что он не ухаживал за своими родителями, это не дает никакого разрешения Иосифу не сообщать. То, что делают небеса. Мы на земле должны делать то, что мы делаем на земле. Как понятно, что от того, что, скажем, Иосиф видел свои сны, это не означает, что братья должны были его действительно продавать в Египет. Они сделали это как их неправильный поступок, что есть целая отдельная тема. Но это не то, что из-за того, что Иосиф видел сны о том, что в конце концов братья будут ему кланяться, его кто-то должен был продать в Египет. То же самое и здесь. Из того, что даже если предположить, что Иосиф знал, что Яков должен иметь эти 22 года наказания, это не дает ему никакого разрешения не сообщать о своей жизни своему отцу. То есть вопрос остается, как же Иосиф не сообщил. Ребе продолжает в третьем пункте своей беседы, что объяснение этого будет сначала понятно, сначала через то, что мы скажем как предисловие, то, что Раши говорил в предыдущей главе, главе Виейшев, что там тоже слова Раши и все, что там происходит, нуждается в объяснении. Раши говорит следующее, что когда Раши приводит из Медреша, что когда братья продали Иосифа в рабство, они сделали между собой клятву, что любой, который раскроет папе Якову о том, что Иосиф живой, такой человек будет проклят, и такой человек будет иметь хейрем. Хейрем – это запрет в полном, в каком-либо общении с ним. То есть братья так решили между собой, что никто из них абсолютно не имеет права раскрыть. Они даже присоединили Всевышнего с собой, так говорит Раши, что и Всевышний не имеет права Якову ничего раскрыть. Однако отец Якова Ицхак, дедушка Иосифа Ицхак, который еще тогда был жив, он еще жил какое-то количество лет после продажи Иосифа, он да знал, что Иосиф хай, что Иосиф живой, но он сказал так: «Как я могу своему сыну Якову это раскрыть, ведь сам Всевышний ему не раскрывает». То есть дедушка, папа Якова, Ицхак, по причине того, что Бог не рассказал Якову, тоже не рассказал Якову. Это приводит Раши в предыдущей недельной главе. И это нуждается в объяснении. Кто, когда братья сделали вот эту клятву, вот этот проклятие, этот хейрем, это отлучение тому, кто расскажет Якову, что Иосиф жив, как можно предположить, что они закляли любого, который расскажет, что этот хейрем, это заклятие и отлучение, оно падает на любого в мире, который только расскажет Якову о том, что Иосиф жив. Ведь написано, что Ицхак да знал, и он сказал, что как я расскажу, если Всевышний не рассказывает. То есть мы видим, что Ицхак мог бы рассказать, это его было решение не рассказывать, не потому, что из-за проклятия братьев дедушка Ицхак не мог рассказывать, а именно потому, что он сам решил. Да, это один вопрос. То есть, что имеется в виду? Закляли они всех, не закляли? Если они всех закляли в мире, тогда Ицхак не мог вообще рассказать ничего Якову, не только потому, что Всевышний не раскрывает. Если они не закляли, то почему Всевышний не рассказал? И так далее. И вообще вопрос, Ребе спрашивает, зачем им нужно было подсоединять Всевышнего к этому проклятию, к этому отлучению, как будто бы запретили Всевышнему вообще рассказывать что-то. Непонятная история. Ребе говорит следующее. Необходимо сказать, безусловно, что этот хейрем, это заклятие, оно на самом деле падает только на тех, кто там был. Братья, которые там находились. И, в принципе, поэтому они должны были, как мы дальше объясним, все-таки присоединить к себе Всевышнего, что Всевышний, да, там находился. Но на Ицхак это не падало. Ицхак, понятно, не был частью, он там вообще не находился, и он не был частью этого проклятия, этого заклятия, поэтому он сказал, я бы мог открыть, но не раскрываю. Однако все еще непонятно. Первый вопрос. То, что Раши говорит там, что Ицхак да знал и сказал, как я могу рассказать, ведь Всевышний не хочет раскрывать. Из этого понятно, что Всевышний мог раскрыть. Да? Если бы Всевышний не мог раскрыть, если бы Всевышний был частью этого заклятия, тогда бы Раши бы сказал, что Всевышний заклят, что он не может раскрыть. Такого он не говорит. Всевышний не хочет раскрывать, говорит Раши. Второй вопрос. Почему Ицхак не рассказал Якову о том, что его сын Ейсев жив? Из-за того, что Всевышний не хочет рассказывать, из-за того, что они Всевышнего присоединили в это заклятие. Казалось бы, окей, присоединили, окей, Всевышний там был, они там были, но Ицхака там не было. Почему это заставляет Ицхака уже не рассказывать Якову? Он же там не был. Вообще зачем это заклятие? Почему им недостаточно просто было договориться между собой? Зачем нужно было делать именно клятву и заклятие и отлучение любого человека, который расскажет о том, что Йосиф живой, почему просто не могли, что называется, похлопать руками и договориться, и не рассказать. Четвертый вопрос. Мы не находим в комментарии Раши и в Торе, что где-то в итоге это заклятие было разрешено. И если так, как в итоге да было сообщено, что Йосиф живой? То есть явно понятно, что в этой истории что-то скрыто, и что мы до конца ее не понимаем. Что там было за клятва между братьями, что нельзя рассказывать Якову о том, что Иосиф живой. И продолжает Ребе в четвертом пункте своей беседы, что есть другие комментаторы, опять-таки, как я уже сказал в начале беседы, что это тоже не будет правильный ответ, но мы потихонечку приближаемся к правильному ответу, почему Иосиф не мог сообщить все эти годы о том, что он живой. Так вот, Ребе продолжает в четвертом пункте своей беседы, что есть те комментаторы, которые объясняют, что причина Раши и то, что Раши хочет сказать нам, это наподобие того, что написано в Медраше Танхума, что там Медраш Танхума говорит так, что братья сказали, нахарим, сделаем отлучение любому человеку, который только расскажет о том, что Йосиф живой. Что любой человек не имеет права рассказывать нашему отцу о том, что Йосиф живой. И Медраш говорит, что Рувен тогда там не находился. Для того, чтобы сделать такое отлучение, необходимо 10 человек, миньян. Если Рувена там не было, то, получается, было только 9. Поэтому они присоединили Всевышнего, чтобы Всевышний был один из 10. И это объяснение, что присоединение Всевышнего было для того, чтобы сделать вот этот хейрем, это отлучение, что никто не имеет права рассказывать Якову о том, что Йосиф живой. И если так, понятно, почему они должны были присоединить Всевышнего. Потому что Всевышний был из 10, которые постановили это как бы постановление, что он был там тоже среди 10, но это как просто участник миньяна. Но не имеется в виду, что они как бы закляли самого Всевышнего, чтобы Всевышний не рассказывал, и поэтому Всевышний просто как бы не хотел рассказывать. Поэтому Ицхак тоже сказал, я не хочу рассказывать, потому что Всевышний не хочет рассказывать, но не то, что Всевышний прямо обязан был не рассказывать. Но это тоже непонятно по комментарию Раши, потому что Раши вообще на это не дает никакого намека, что хейрем, что отлучение может быть сделано только в присутствии 10. Раши должен был как-то это намекнуть. Мы это в Раши вообще не видим. И продолжает Ребе в пятом пункте своей беседы, что в комментариях Раши еще спрашивают вопросы. Откуда знали братья, что Всевышний да согласен на их отлучение? Любого, который расскажет Якову о том, что Йосиф живой. А как они знали? Как они могли подсоединить Всевышнего, чтобы не знать, согласен Всевышний на это или нет? И есть разные объяснения на это и так далее, что Всевышний как бы согласился с ними для того, чтобы выполнилось обещание, сказанное Аврааму, что земля Израиля будет унаследована только после того, как его дети будут в Галуте. Вот для того, чтобы дети спустились в Галут, Всевышний согласился на эту клятву, чтобы в итоге Иосиф там был. Другое объяснение, чтобы как-то Яков был, да, наказан за эти 22 года, когда он был отключен от своих родителей, вот для этого Всевышний не раскрыл. Для того, чтобы, и другое объяснение, почему Всевышний не раскрыл, чтобы Яков не проклинал своих детей, не дай бог, раньше времени, и тогда у них не было бы детей, не было бы всего еврейского народа. Но все это, Ребе говорит, Раши тоже не намекает нигде, и что явно видно, что Раши что-то другое говорит. Раши говорит, Ицхак знал, что Йосиф хай, что Йосиф живой, и сказал, не могу я раскрыть, ведь Всевышний не хочет ему раскрывать. И причина еще раз, почему Всевышний именно не хочет, не то, что не может, а не хочет раскрывать, потому что братья Ихриму закляли и прокляли любого, который только раскроет, и присоединили Всевышнего с ними вместе. То есть мы должны сказать, Ребе говорит, что этот херем, это заклятие и проклятие, оно попало не только на того, кто находился там, а на любого, который раскроет то, что Йосиф живой, на любого. То есть они сделали, и это бейздин вдестером имеет такую силу постановить, что любой, который сделает такую-то или такую-то вещь, будет в отлучении от общины. И будет в проклятии. И это то, что они постановили, что любой, который только раскроет Якову о том, что Йосиф живой, он будет проклят и он будет отлучен. И поэтому не было никакой возможности никому рассказать. И это причина, почему Всевышний не мог рассказать о том, что Йосиф живой. Однако, Ребе говорит, что вся причина того, что они подсоединили Всевышнего этого проклятия, было понятно, чтобы как бы не было известно, что это именно сами братья это сделали. И на самом-то деле Всевышний мог просто рассказать Якову о том, что Йосиф живой, не сообщать, где он находится, не сообщать, что это сделали братья. Все это, что он живой где-то. И как-то Яков бы это знал, по крайней мере, он так бы не страдал. И выполнилось бы, что и дети бы не были бы прокляты Яковом, и Яков не так бы страдал, и 22 года бы прошло, и в итоге бы, в конце концов, евреи бы оказались бы в Египте. То есть из всего этого совершенно непонятно, почему нужно было именно, чтобы Ицхак так страдал, и чтобы он вообще не знал о том, что Йосиф вообще живой. Еще раз, вроде бы для всех вышесказанных причин, чтобы было 22 года отсутствия Йосифа у Якова, чтобы бы в конце концов евреи оказались бы в Египте, чтобы в конце концов Яков не обижался на своих детей и не проклял их за то, что они сделали что-то с Йосифом, достаточно было бы просто не сообщать Якову о том, что это сделали именно братья, не сообщать Якову о том, где Йосиф, что он именно в Египте, но просто, что он где-то хотя бы живой и здравствует, это вроде бы могло бы быть сообщено Якову, и до сих пор непонятно, почему таки это не было сделано ни братьями, ни Всевышним, ни Ицхаком, ни самим Йосифом, когда он же стал министром. И Ребе продолжает в шестом пункте своей беседы, что будет это понятно, теперь мы уже подбираемся к ответу на вопрос, будет это понятно через то, что мы скажем еще один вопрос. Как возможно предположить, как возможно сказать, что никто из детей Якова не пробудился в тшуве, не сделал тшуву на продажу Йосифа и не рассказал в итоге своему отцу, что произошло. За все эти годы, когда они видели, насколько отец страдает, почему же ни один из них в итоге не решил не рассказать ничего своему отцу? И это очевидный ответ на вопрос, что они знали, что в конце концов они будут делать тшуву, что в конце концов сейчас их гнев уляжется, и через какое-то время они начнут расстраиваться о том, что они сделали. И поэтому они решили и сделали этот хейрем, это проклятие, отлучение любому, который только расскажет о том, что произошло, чтобы не пришло к тому, чтобы кто-то передумал на содеянное. И более того, может быть, кто-то заставит и начнет объяснять другим, пытаться, чтобы другие это передумали. Ладно, если нельзя одному рассказать, то, может быть, можно как-то, чтобы все это решили вместе. Поэтому они сделали такое постановление, что никто, никогда, ни они сами, ни все вместе, ни даже со Всевышним не могут переделать и передумать это решение о том, что Йосеф продан, и о том, что об этом никому не сообщается. Однако понятно, что, конечно же, любой хейрем, любое отлучение, любое проклятие, если абсолютно все, кто его наложили, будут согласны его отменить, тогда оно отменено. Так что получается? В итоге они сделали какой хейрем? Они всех включили. И себя, и Всевышнего, и всех-всех, которые там находились. И его уже отменить невозможно, если только они все будут согласны. Теперь, что получается? Когда реально это можно будет отменить? Только тогда, когда они все будут согласны это отменить, плюс Всевышний тоже. Теперь. И это то, что происходит. Через какое-то время, когда они увидели, насколько Яков расстраивается, все братья были уже готовы сделать тшуву и были готовы сообщить Якову о том, что Йосеф жив. Все братья, кроме Всевышнего. Всевышний пока что им еще не показал никакого знака, что он готов это дело отменить. Поэтому все должны были молчать, в том числе и Ицхак. Ицхак знал, он мог говорить, но он сказал следующее – «Мои все внуки, уже все дети Якова готовы рассказать. Только Всевышний тот, кто по какой-то причине все это держит в тайне. Если так, то я тоже должен молчать». И вот это ответ на вопрос, почему Йосеф тоже ничего не мог сообщить. Он присутствовал при этом хейреме, когда его продавали, он знал, что это было сделано, он знал, что сам Всевышний пока что еще не решил рассказывать. И если так, не пришло время, и он при всем желании, как бы он ни хотел сообщить своему отцу о том, что он живой, ничего не мог поделать. Опять-таки, еще раз, как бы ответ на вопрос подытожить, что они сделали хейрем, сделали заклятие любого, который расскажет о том, что Йосеф живой, что если он это расскажет, он будет отлучен от общины, он будет проклят. И единственное, как можно отменить это заклятие, это только если все, кто участвует в этом заклятии, то есть все 10 братьев и Всевышний согласятся на том, что это отменено. Хотя они сами, 10 братьев, были готовы уже это отменить, но Всевышний не дал никакого знака, что он согласен это отменить. И вот только тогда Рэбе продолжает в 7 пункте, когда началась история с тем, что братья начали спускаться в Египет, когда они увидели, что, как пишет Раша, что Яков увидел, что есть шевр бемицраим, что есть еще запасы продовольствия в Египте, и там Раша говорит, что он не только увидел, что есть запасы продовольствия, но он увидел через божественное видение, через пророчество, что что-то там есть еще, какое-то счастье, он пока еще не знал, что это Йосеф, но, по крайней мере, это уже был намек от Всевышнего, что приходит время, что можно будет сообщить о том, что Йосеф жив. И это на самом деле причина, объясняет Рэбе, что то, когда братья спустились в Египет, они начали искать Йосефа, иначе бы они даже не могли бы его искать. То, что они услышали от своего отца Якова, что он увидел в своем пророчестве, что в Египте есть не только хлеб, но есть еще какое-то будущее счастье. И они-то понимали какое-то будущее счастье, что это имеется в виду, что найдется Йосеф. Это Яков не знал, они это знали, и они начали его искать. То же самое Йосеф. Когда Йосеф понял, что Якову это было сообщено, а понял он это из-за того, что братья начали его искать. Он знал о том, что они его ищут, это они сами сказали, что у них брат потерян, и они его ищут, хотят перевести обратно к папе. Из этого он понял, что есть уже намек от Всевышнего, что скоро приходит время сообщить о том, что что Йосеф живой. Когда все это вместе произошло, и когда они встретились, стало понятным, что уже не только 10 братьев, но уже и сам Всевышний согласен, чтобы было сообщено Якову о том, что Йосеф живой, и тогда уже можно было сообщить, и, соответственно, как только пришла эта секунда, Йосеф говорит своим братьям: «Не оставайтесь ни одну секундочку, а как можно быстрее идите и сообщите моему папе, что ойд Йосеф хай, что еще Йосеф живой». И еще раз, это было много вопросов взад-вперед, я подытожу итог такой, что когда Йосеф был продан, братья сделали между собой договор, присоединив к этому договору Всевышнего, что они устанавливают хейрем и клала, проклятие и заклятие, что любой из них, из 10 братьев, и Всевышний, который там присутствует, и Йосиф, который там присутствует, что любой, который расскажет когда-либо отцу Якову, что Йосиф живой, то на него упадет клятва о том, что такой человек будет отлучен, и проклятие, и поэтому никто из них никогда не мог рассказать. Единственный способ, как рассказать об этом отцу, было только если все вместе, включая Всевышнего, согласятся, что можно уже это рассказывать. И все это время, все 22 года, Всевышний не давал никакого знака о том, что пришло время сообщить Якову о том, что Йосиф живой, поэтому, хотя они и расстраивались, ничего по этому поводу сделать не могли, поэтому и отец Якова Ицхак ничего по этому поводу сделать не мог. И только тогда, когда пришло время, и они встретились в Египте, и когда Якову было сообщено через видение, через Аспакралия Амиира, через видение божественное, что там в Египте что-то у него есть, еще какое-то счастье, кроме простого хлеба, который необходим во время голода, тогда они поняли, что уже Всевышний начинает соглашаться с тем, что пришло время рассказать о том, что Йосиф живой. Это поняли братья, это понял сам Йосиф, и тогда уже можно было сообщить о том, что «Ойд Йосиф хай», что все еще Йосиф живой. И Рэбе заканчивает этим эту сиху, а мы подытожим и скажем также, что Рэбе говорит, правда, не в этой сихе, в другом месте, что тогда, когда придет время сообщить о приходе Машиаха, это будет сообщено сразу, и хотя мы находимся в Галуте очень долго, но та секунда, когда придет момент освобождения, так же, как в случае с Йосифом, пришел момент сообщить Якову о том, что Йосиф живой, он уже не медлил ни одной секунды, а сказал: «Быстро идите обратно в Израиль, сообщите о том, что я живой». То же самое будет с приходом Машиаха. Как только придет время освобождения, Всевышний сразу пошлет Машиаха и скажет: «Вот, я вас освобождаю сегодня». Дай Бог, чтобы мы это уже удостоились как можно скорее. Всем успехов и до будущих встреч!